Глава 8. Тропа света. На этот раз о Степе позаботились основательно. Когда Косухин очнулся, его руки украшали стальные браслеты, каждый из которых был приклепан к длинной железной цепи. Степа лежал на полу, но уже не каменном, а бетонном. Цепи тянулись куда-то вверх, исчезая под потолком. «Очухался, сволочь!» Сказано было вполне по-русски, и тут же тяжелый сапог ударил в грудь. Удар был от души. Косухин на миг задохнулся от боли. Второй удар пришелся в живот, но Степа уже был готов, резко отодвинулся в сторону, схватился за сапог обеими руками и что из силы рванул. Тот, кому сапог принадлежал, явно не ждал такого и без всякого сопротивления грузно рухнул на пол. Косухина охватила злость. «В цепи, значит, куете, гады!» Не открывая глаз, ни к чему, он безошибочно нащупал горло врага и ловко завернул цепь вокруг шеи. Оставалось как следует дернуть, что Степа и сделал. Послышался хрип. «Хватит, Косухин!» Это произнес кто-то другой, стоявший совсем рядом. Степа подумал, отпустил цепь и открыл глаза. На полу рядом с ним валялся мордатый парень в темно-синем галифе и новенькой такой же темно-синей гимнастерке. Рядом стоял другой, повыше, в такой же гимнастерке и галифе, и с тонким хлыстом в руках. «Вставайте, поговорим». Мордатый открыл глаза и начал отползать в сторону. Косухин хмыкнул и встал, расправляя затекшие руки. Цепи зазвенели, но пока не мешали свободно стелясь по полу. Тип с хлыстом прошелся взад-вперед, затем резко повернулся. И тут Косухин обомлел, хотя вроде бы навидался всякого. Маска. Большая, из тонкого темного шелка, закрывавшая почти все лицо. Видны были лишь глаза, черные курчавые волосы и такая же черная бородка. Маска — это само по себе как-то непонятно. Но самым странным было то, что там, где находились прорези для глаз, кожа была тоже черной. Даже веки и складки под глазами. «Негр, что ли?» — подумал Косухин, несколько раз видевший негра в цирке во время чемпионата французской борьбы. Встречались, хотя и редко, такие и среди красноармейцев. Но Степа заметил еще одну странность. Несмотря на маску, почему-то показалось, что лицо неизвестного поросло густой короткой шерстью. Косухин невольно взглянул на руки, но на них были перчатки. «Можешь звать меня Анубис», — продолжал странный негр. «Давно хотел взглянуть на тебя, живого. На мертвого-то я еще насмотрюсь». Степа узнал этот голос. Именно Анубис приказывал им с Наташей сдаваться. Спутать трудно. Голос был резкий, какой-то механический, совсем не похожий на характерную речь Гольдина или на мягкий баритон того, кто заходил к нему в камеру. «Сейчас будешь отвечать на вопросы, четко и ясно. Первый же неверный ответ или заминка, и тебе станет больно. Очень больно, Косухин!» Сказано это было без всякой угрозы, просто как констатация факта. Степа хотел ответить, но сдержался. Силы следовало экономить. Анубис щелкнул пальцами. Что-то зашумело, и Степины цепи поползли вверх. Через минуту Косухин уже почти висел, едва касаясь пола носками унтов. Тип в маске еще раз щелкнул пальцами. Мордатый парень, до этого сжавшийся где-то в углу, взял с пола ведро воды и облил Косухина с головы до ног, после чего принялся опутывать его тонкими проводками. «Понятно», — хмыкнул Анубис. «Физику в школе учил Косухин». Степа молчал, помня старое правило подпольщика. На допросе нельзя говорить ни о чем, даже о том, чему учился в школе. Первый же ответ станет соблазном для второго, уже не столь невинного. «Сейчас через тебя будут пропускать электроток», — продолжал Анубис. «Умереть не умрешь, но больно будет до невозможности. Вода — прекрасный проводник. Знаешь, что такое проводник, Косухин?» Степа закрыл глаза. О пытках током он слыхал, среди повстанцев рассказывали и не такое. Вначале не верилось, Он привык воспринимать электричество как явление чисто прогрессивное, необходимое для освещения улиц и домов будущего города Солнца. Итак, запомни. Правильный ответ – боли не будет. Неправильный – пожалеешь. И учти, умрешь не скоро. Сердце у тебя здоровое, мы проверяли. Готов? Молчать, приказал себе Косухин. Вот теперь молчать. Язык прикусил. Итак, фамилия, имя, отчество. Степа приоткрыл глаза. Анубис стоял рядом, щелкая хлыстом по носку до блеска начищенного сапога. Мордатый уселся за столик в углу и склонился над листом бумаги, готовясь записывать. «Оглох, что ли? Фамилия, имя, отчество?» Степа молчал. Конечно, можно было ответить на этот чисто протокольный вопрос, как и на многие другие, надеясь выиграть время, попытаться сплести историю, внешне правдивую, что заставит Анубиса прервать допрос. Но Косухин знал, что спасительные на первый взгляд увертки ведут всегда к одному. Человек начинает говорить правду. Молчать все же лучше, хотя и страшнее. Первый удар тока показался оглушительным. Боль пронизала все тело от пальцев вытянутых рук до пяток. Дыхание перехватило, сердце на миг перестало биться. «Повторяю, фамилия, имя, отчество». «Молчать», — вновь приказал себе Степа. От нового удара он застонал, но тут же закусил губу. Стонать тоже нельзя. Он не терял сознание. После нескольких ударов, когда перед глазами уже плыло оранжевое марево, мордатый вновь облил Степу водой, и в голове немного прояснилось. По подбородку текла кровь. Когда он успел прокусить губу, Косухин уже не помнил. Глаз он не открывал. Так было легче. «Чего молчишь, дурак?» В голосе Анубиса звенела насмешка, но Степе показалось, что тон стал менее уверенным. «Косухин Степан Иванович, 1897 года рождения, из рабочих, трудно сказать. Итак, фамилия?» «Молчать», — повторил Степа, и вдруг вспомнил, у кого лицо покрыто шерстью, а на руках приходится носить перчатки, чтобы скрыть когти. Правда, у Анубиса ни рогов, ни хвоста не имелось. Значит, обыкновенный гад, вроде тех, что пытали его друзей в колчаковской контрразведке. Только корчит из себя. Опять боль, и все мысли исчезли. В глазах стало черно, и на мгновение показалось, что он теряет сознание. Это было спасением, хотя бы на время. Анубис, казалось, понял его. «Не надейся, Косухин, оттока сознание не теряют. Будешь мучиться, пока не изжаришься. Ну что, созрел?» «Молчать!» Степа уже не понимал, что говорит вслух. «Молчать!» Что-то слегка задело по лицу. Боли он не почувствовал. Вернее, эта боль не шла ни в какое сравнение с той настоящей. Лишь потом Косухин понял. Палач в маске ударил его хлыстом. Еще удар. В глазах вспыхнул желтый огонь, и Степа с какой-то неведомой ясностью почувствовал. Следующего сердце не выдержит. Но цепи внезапно ослабли. Косухин рухнул на пол, и на него вновь плеснули ведро воды. «Дурак! Все равно заговоришь, сволочь!» Косухин услыхал стон, удивился, но затем понял — стонет он сам. Степа постарался собрать остаток сил. Каждая минута — выигрыш для Наташи и для белого гада, который получит свой пропуск к Зеленому морю. «Нет, не спятил, иначе пел бы птичкой. Но вы же обещали!» «Хотите сами попробовать?» Голоса доносились, как сквозь вату, но Степа узнал того, кто говорил с Анубисом. «Гольдин. Пришел полюбоваться упырь. Я всегда говорил, что не в восторге от ваших методов. Прикажете поить его чаем с лимоном?» «Нет, но если он умрет, мы ничего не узнаем». Степа насторожился. Даже сейчас он помнил о Венславе и его полночных допросах. Мелькнула надежда, эти такого не умеют. Как бы подтверждая его мысли, Гульдин негромко бросил. «Сам не захотел, поручил нам. Вот, кстати, ответ из Иркутска. Делать нечего. Зовите Ганжабова». «Ради этого мальчишки». Гульдин не ответил и через секунду хлопнула дверь. Косухин чуть приоткрыл глаза. Анубис был в комнате один. Он стоял у столика и читал какую-то бумагу. Будь у Степа немного сил, он бы рискнул, несмотря на цепи, достать палача. Но каждый мускул, каждая клетка тела были заполнены болью. Оставалось одно — думать. Сам, который поручил палаческую работенку этим гадам, вероятно, тот сладкоголосый, что смерть не любит. Ганджабов что-то скверное, похуже Анубиса. А вот из Иркутска... «А ты большой человек, Косухин», — хмыкнул Анубис. «Слава Волков за тебя заступается, советует не превращать марионетку. Чем ты его очаровал?» Выходит, из Иркутска отозвался сам товарищ Венслов. Вначале Степа не очень понял насчет марионетки, потом сообразил. «Марионетки — славные бойцы 305-го, страшные мертвые куклы». «Все, вставай!» Цепи зашевелились и поползли вверх, вздымая на верхнее послушное тело. Двигаться было больно, но Косухин все-таки застал себя приподняться. «Смотри на меня, сволочь!» По лицу вновь ударил хлыст. Стало больно и противно, и Косухин открыл глаза. Лицо в маске было рядом. Степа машинально заметил то, что упустил раньше. Губы Анубиса были тоже совершенно черные, а нос какой-то странный, приплюснутый и круглый. Во урод! Даже со своими в маске ходит. Мысль эта доставила Степе некоторое удовлетворение, и он даже улыбнулся. «Ха! Вижу, повеселел!» Анубис покачал страшной головой и сплюнул. «Ничего, сейчас с тобой побеседует Ганджабов. Вы с ним споетесь!» В дверь постучали, Анубис крикнул «Входи!» И на пороге показался невысокий, очень молоденький, косоглазый, в ладно подогнанной темно-синей форме. На голове была фуражка с голубой свастикой, на груди Степа с изумлением заметил орден боевого красного знамени РСФСР. «Товарищ начальник особого отдела, классный алмеец Ганджабов, по вашему приказу прибыл!» Звучало смешно, но смеяться не хотелось. От невысокого худого паренька веяло чем-то зловещим и куда более страшным, чем от верзилы Анубиса. «Знакомься, Ганджабов, товарищ Косухин, тот самый, очень несговорчивый». «А это товарищ Ганджабов», — Анубис повернулся к Степе. «Знаешь, Косухин, за что у него орден?» «За Шикар-Гомб. Если б не он, мы бы не взяли монастырь. Между прочим, комсомолец мечтает вступить в партию. Может, дашь ему рекомендацию, Косухин?» Степа хотел крикнуть, чтобы эта сволочь не смела упоминать партию, но сдержался. «Молчать!» Между тем Ганджабов с интересом, поглядев на растянутого на цепях Степу, улыбнулся. «Здравствуй, Косухин!» На этот раз «Р» прозвучало на славу. «Как там поживает отец мой, Сронцан Гамбо? Я хочу его увидеть. Я соскучился, Косухин!» «Отец?» Степа удивился, но быстро вспомнил, что монахи так называют старших. «Я очень соскучился по отцу моему Цлонцан Гамбо». Сэр, вышла явная промашка. «Ты ведь знаком с ним, Косухин, правда?» «Отец Цлонцан Гамбо обидел меня, своего сына. Он меня проклял». Эр зазвучала вновь. «Проклял, Косухин, назвал Нарак Цемпо. Это имя злого духа, Косухин, очень злого. Я не обиделся, я ведь его сын. Но я хочу его видеть. И ты отведешь меня к нему, Косухин, правда?» Ганджабов по-прежнему улыбался, маленькие глазки внимательно осматривали Степу, словно оценивая. Между тем Анубис потоптался минуту, затем кивнул и направился к двери, буркнув нечто непонятное. Ганджабов даже не оглянулся. «Он не хочет смотреть, Косухин. Даже он, представляешь? По-моему, он думает, что я в самом деле Нарак Цемпо». Болтовня бывшего монаха стала раздражать. Косухин вдруг заметил, что Ганджабов стоит совсем рядом. Упускать случай было грешно. Степа сцепил зубы и что из силы двинул ногой. Худосочный заморыш упал, откатившись на добрую сажень в сторону, но тут же встал, и улыбка его стала еще шире. «Ай-яй-яй, Косухин, не холосо! Но я не обиделся, не бойся. Сегодня я не могу обижаться. Ведь я должен полюбить тебя, Косухин!» Ганджабов еще пару минут походил вокруг Степы, однако более не приближаясь, затем вздохнул. «Ну, будем начинать, Косухин. Ты уже увидел всякие чудеса, но это не чудеса. Здесь умеют делать из людей варда. Это несложно. А вот такое ты видел? Смотри!» Он легко взмахнул рукой, и вдруг Степа почувствовал страшный удар, обрушившийся из пустоты. Он помотал головой, хлебнул воздуха и изумленно раскрыл глаза. Ганджабов рассмеялся. «Я мог бы забить тебя до смерти, даже не коснувшись. А вот еще смотри!» Он вытянул вперед ладонь и резко провел ее по воздуху. Степа почувствовал острую боль. Гимнастерка на груди лопнула, из глубокого пореза хлынула кровь. «Я могу вырвать твое сердце, Косухин!» Все эр были на своих местах, и Степа успел подумать, что это нелепая речь, чистое притворство.